В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Кто ведет незаконную слежку? Действующие или бывшие власти Грузии? Этот вопрос сегодня обсуждался в Тбилиси с особой остротой. Центр избирком самопровозглашенной Республики Южная Осетия снял с парламентских выборов 9 кандидатов из-за невыполнения ценза оседлости. Сегодня завершился визит в Сухуми большой группы турецких журналистов. В выездном открытом собрании Федерации журналистов Турции приняли участие 80 журналистов из этой страны. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в Донецкой и Луганской областях Украины подведены итоги состоявшихся в воскресенье так называемых референдумов о статусе региона. Лидеры самопровозглашенной Донецкой Народной Республики объявили ее суверенным государством и просят рассмотреть вопрос о вхождении в состав России. Российскому общественному активисту на 10 лет запрещен въезд в Белоруссию. В Донецкой и Луганской областях Украины подведены итоги состоявшихся в воскресенье так называемых референдумов о статусе регионов. На них был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Донецкой и Луганской народных республик? Как сообщил РИА Новости, председатель ЦИК самопровозглашенной Донецкой народной республики Роман Лягин, за государственную самостоятельность области высказались 89,7% принявших участие в голосовании. По данным ЦИК, референдума в Луганской области самостоятельность региона поддержали более 96% участников опроса. В Луганске пророссийские активисты говорят о возможности и еще одного референдума о присоединении к России. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов заявил, что так называемые референдумы на востоке страны не будут иметь никаких последствий, кроме уголовных. В Киеве их организаторам обещают наказание за сепаратизм. По данным Турчинова, явка на этих опросах была низкой, от 24 до 32%. По сообщению неправительственной организации «Комитет избирателей Украины», один и тот же человек мог без паспорта проголосовать на всех участках. Сепаратисты утверждают, что явка в Донецкой области составила почти 75%, в Луганской – 81%. Евросоюз заявил, что результаты голосования никогда не будут признаны легитимными. Госдепартамент США охарактеризовал референдумы как попытку создать условия для дальнейшего раскола и волнений. Пресс-служба президента России распространила сообщение о том, что в Москве с уважением относятся к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Лидеры самопровозглашенной Донецкой Народной Республики объявили ее суверенным государством и просят Москву рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав России. Как заявил в понедельник сопредседатель Временного правительства ДНР Денис Пушилин, исходя из воли изъявления жителей Донецкой области и для восстановления исторической справедливости. В понедельник один из лидеров сепаратистов Игорь Стрелков провозгласил себя командующим вооруженными силами самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и объявил о введении режима контртеррористической операции против украинских военнослужащих сторонников Единой Украины. Стрелков также обратился к России с просьбой защитить население ДНР, включая возможность ввода контингента миротворческих сил. Заявление Стрелкова опубликовано в Facebook. Служба безопасности Украины считает Игоря Стрелкова офицером спецназа Главного разведывательного управления Генштаба России. Сам он отрицает свою принадлежность к российским спецслужбам.
Эхо Кавказа. Новости.
Российскому общественному активисту Владимиру Новикову, задержанному после оппозиционной акции «Чернобыльский шлях» 26 апреля в Минске на 10 лет, запрещен въезд в Белоруссию, сообщили Интерфаксу в правозащитном центре «Весна». Новиков вышел на свободу после 15-суточного административного ареста 11 мая и был депортирован в Россию. По словам правозащитников, российскому активисту даже не разрешили поговорить с родственниками и соратниками, которые пришли его встретить у выхода из изолятора. Чернобыль Кольский шлях, традиционная акция белорусской оппозиции, приуроченная ко дню аварии на ЧАЭС. Президент России Владимир Путин назначил Виктора Золотова первым заместителем министра внутренних дел, главнокомандующим внутренними войсками. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля. Золотов, много лет занимавший пост руководителя службы безопасности президента России и работавший личным телохранителем Путина, был назначен заместителем главкома внутренних войск МВД России в сентябре 2013 года. В одну из задач внутренних войск МВД входит пресечение массовых беспорядков. Президент России Владимир Путин сегодня предложил губернатору Красноярского края Льву Кузнецову возглавить недавно созданное Министерство по развитию Северного Кавказа. Исполняющим обязанности главы края вместо Кузнецова станет Виктор Толоконский, занимающий должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе, сообщает ИТАР-ТАСС. Его место займет главный командующий внутренними войсками МВД России Николай Рогожкин. Кроме того, Путин назначил на должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе командующего объединенной группировкой внутренних войск МВД России на Северном Кавказе Сергея Меликова. Ранее этот пост занимал вице-премьер Александр Хлопонин. Он остается заместителем председателя правительства. Лев Кузнецов занимал пост губернатора Красноярского края с февраля 2010 года. Вице-президент США Джозеф Байден с супругой посетят Румынию и Кипр с 20 по 23 мая. Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении Белого дома. Вице-президент обсудит с руководством обеих стран реакцию международного сообщества на незаконное военное вмешательство России и дестабилизирующие действия на Украине. В ходе визита вице-президента будут рассмотрены вопросы углубления экономических связей, в том числе путем трансатлантической торговли и инвестиций.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Кто ведет незаконную слежку, действующие или бывшие власти? Этот вопрос сегодня в Грузии обсуждался с особой остротой. Скандал разгорелся после того, как 10 мая телекомпания «Рустави-2» в качестве доказательства, что в стране до сих пор ведется незаконная слежка, обнародовали фрагменты аудиозаписей телефонных бесед политиков и бизнесменов. Сегодня же министр внутренних дел Александр Чикаидзе заявил, что специальная аппаратура для тайной слежки стоимостью в несколько миллионов лари находится в распоряжении представителей бывшего правительства. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Ничего скандального и компрометирующего в обнародованных «Рустави-2» фрагментах телефонных разговоров политиков и бизнесменов нет. Как пояснил гендиректор телекомпании Ника Гварами, редакция специально выбрала безобидные фрагменты. Цель телекомпании была иной.
Мы хотели подчеркнуть тот факт, что подслушивание продолжается. На вопрос, кто это делает, должно ответить следствие.
Заявил Ника Гварами. По его словам, в распоряжении телекомпании эти записи попали в результате журналистского расследования. Их представил источник из МВД. Сразу после обнародования записей Главная прокуратура Грузии возбудила дело по статье 158 Уголовного кодекса Грузии, запрещающее незаконное получение и распространение частной информации, и вызвала Нику Гварами на допрос. Гендиректор «Рустави-2» заявил, что не намерен сдавать источник, и это право гарантировано ему грузинским законодательством. Имеет ли право «Рустави-2» обнародовать тайные записи? Этот вопрос вызвал бурную полемику между представителями грузинской мечты, нацдвижения и правозащитниками. Часть депутатов парламентского большинства обвинили «Рустави-2» в предвзятости. По их мнению, телеканал таким образом подключился к предвыборной кампании нацдвижения. Ставшим на защиту «Рустави-2» правозащитным НПО, вице-спикер парламента Манана Кубахидзе посоветовала внимательно прочесть закон. В ответ Transparency International, Ассоциация молодых юристов и НПО «Справедливые выборы» призвали политиков воздержаться от обвинений в адрес СМИ и заняться расследованием обстоятельств появления новых записей. Глава Ассоциации молодых юристов Каха Кожуридзе заявил.
Вопрос стоит так. Были ли оправданы действия журналистов? Мы считаем, что да, потому что закон предусматривает возможность обнародования тайной записи в случае высокого общественного интереса, А общество действительно интересуется, продолжается ли порочная традиция предыдущих властей тайной незаконной слежки.
В огонь этих жарких споров подлил масло министр внутренних дел Александр Чикаидзе. Он заявил сегодня, что из МВД пропала подслушивающая аппаратура стоимостью в несколько миллионов лари. И это было обнаружено сразу же после победы грузинской мечты, когда Ираклий Гарибашвили вступил в должность министра внутренних дел.
Тогда распоряжаться этой техникой могли представители бывшей власти.
По словам Чикаидзе, внутриведомственное расследование по факту хищения аппаратуры продолжается уже более полутора лет. Передать это дело прокуратуре министерство решило только сейчас, после того, как тема стала актуальной. Экспертов такая медлительность, естественно, настораживает. Как могло получиться, что новые власти не смогли оперативно отреагировать на столь опасную утерю? Версию о том, что нацдвижение продолжает незаконные прослушки, самой бывшей партии власти, разумеется, назвали абсурдной. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Донецкой и Луганской областях Украины подведены итоги состоявшихся в воскресенье так называемых референдумов о статусе регионов. Как сообщил председатель ЦИК самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Роман Лягин, за государственную самостоятельность области высказались 89,7% принявших участие в голосовании. По данным ЦИК, референдума в Луганской области здесь самостоятельность региона поддержали более 96,2% участников опроса. Один из лидеров, Денис Пушилин, объявил о намерении войти в состав России. В Луганске пророссийские активисты говорят о возможности еще одного референдума о присоединении к России. Тему продолжит Владимир Вахненко.
Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов заявил, что так называемые референдумы на востоке Украины не будут иметь никаких последствий, кроме уголовных. По информации Турчинова, явка в Донецкой и Луганской областях составила от 24 до 32%. Неправительственная организация «Комитет избирателей Украины» сообщает, что без паспорта один и тот же человек мог проголосовать на всех избирательных участках. Процесс голосования в восточных регионах, по словам руководителя Центра политика Игоря Попова, оказался еще большим фарсом, чем это было на мартовском референдуме в Крыму.
В Крыму было реальное голосование. В Крыму было такое же количество участков, как и на всех остальных выборах, то есть около 1000 участков. На Донбассе все-таки это была работа на картинку, потому что участков количество было в районе 8 на весь Мариуполь или там 20 на весь Донецк. То есть это в 10 раз меньше, чем обычно бывает. Голосование точечно показало то, что есть небольшие территории, которые киевская власть уже не контролирует. И на этих территориях, скорее всего, президентские выборы не состоятся. Есть настроение избирателей на недоверие киевской власти. И таких людей реально сотни тысяч на Донбассе. То есть с этими людьми надо вести политический диалог, иначе все они будут и далее поддерживать сепаратистов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Порубий отмечает, что если после признания Москвой результатов псевдореферендумов Россия будет пытаться ввести на украинскую территорию войска, то Украина в этом случае будет отражать нападение российских войск. А донецкий губернатор Сергей Тарута, комментируя последние события, заявил, что следует остановить антитеррористическую операцию и провести легитимный консультативный референдум 15 июня. Подобное заявление сделала и группа «Мединвест», которую контролирует олигарх Ринат Ахметов, говорит политтехнолог Тарас Березовец.
Мы видим, что в отличие от Днепропетровской области, где Игорю Коломойскому удалось переломить ситуацию и прекратить любые сепаратистские движения, не только в Днепропетровской, но и в соседних областях, в Донецкой области произошла эскалация конфликта. Изменение позиции и донецкого губернатора, и Рината Ахметова, негативное отношение относительно проведения антитеррористической операции и идея с проведением референдума вызывают очень много вопросов, в частности, относительно того, действительно ли Ахметов и Тарупа сегодня привержены целостности страны, и не является ли это, наоборот, подыгрыванием сегодня политики России на территории украинского Донбасса. Я предполагаю, что ситуация на Донбассе будет только ухудшаться, в ближайшее время может произойти замена донецкого губернатора, при этом даже по инициативе самого Сергея Тарупа, который может подать сегодня в отставку.
В интервью российской газете лидер донецких сепаратистов Павел Губарев назвал Рината Ахметова финансистом акций против нынешних украинских властей. Руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко, подчеркивая, что ни одна из сторон сейчас не имеет достаточно сил для контроля над Донецкой и Луганской областями, прогнозирует три варианта развития событий в этих регионах.
Проблема не в референдуме, а в отсутствии единой и легитимной власти на Донбассе. На Донбассе есть как минимум три центра влияния, но никто не имеет все полноты власти. И от того, кто в итоге выиграет битву за Донбасс, от этого в значительной мере будет зависеть дальнейшее развитие событий. Нынешний референдум может быть использован как некая предпосылка для дальнейшего развития политической ситуации. Например, либо как инструмент торгов центральной украинской властью, для того, чтобы выбить для Донбасса максимальную автономию, но при этом договориться хотя бы с формальным сохранением Донбасса в составе территории Украины. Второй вариант – это использование данного референдума в качестве некого правового фундамента, квазиправового фундамента, который позволит превратить Донбасс в некое новое Приднестровье. И третий сценарий – катастрофичный, на мой взгляд, если все будет продолжаться так, как сейчас. Те тенденции, которые уже обозначились, прежде всего, в Славянске, а уже и в Донецке, и в Луганске, если они наберут силу, то Донбасс просто превратится в некое подобие Чечни 90-х.
Бывшая правящая партия регионов, как отмечается в ее заявлении, не будет давать правовой оценки референдумам в Донецкой и Луганской областях, поскольку после прихода к власти нынешнего правительства слово «право», по мнению регионалов, на Украине потеряло всякий смысл. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вчера поздно вечером дирижер Валерий Гергиев давал концерт под открытым небом в центре Лондона. Сотни тысяч людей собрались послушать симфонию Сергея Прокофьева в исполнении Лондонского симфонического оркестра. Среди публики оказались сторонники нынешних киевских властей, которые выступают категорически против того, чтобы Гергиев продолжал руководить оркестром. Они попытались сорвать концерт. Наш корреспондент Олеся Вартанян наблюдала это шоу.
Это одно из самых примечательных событий в культурной жизни Лондона. Третий год подряд ведущий симфонический оркестр страны выходит на центральную Трафальгарскую площадь, чтобы дать бесплатный концерт для жителей и гостей британской столицы. Идея проведения подобных мероприятий принадлежит Валерию Гергиеву. Известный российский дирижер уже седьмой год возглавляет Лондонский симфонический оркестр. Однако нынешний концерт отличался от всех предыдущих. За пару дней до выступления дирижер упал, получил сильную травму лица. Ему пришлось отменить все запланированные встречи и интервью. Гергиев вышел на сцену в больших черных очках, из-под которых виднелся лейкопластырь. Часть концерта пришлось передать под руководство местного дирижера. Публика громко приветствовала появление Гергиева на сцене. Однако уже через пару секунд аплодисменты были прерваны участниками акции протеста. Около 30 человек в самом центре площади, как по команде, развернули большие плакаты и украинские флаги. И стали громко, дружно кричать на английском «Позор тебе, Гергиев!». На плакатах надписи «Гергиев поддерживает войну в Украине и тирана Путина». Большинство не могли понять, что происходит. Некоторые члены оркестра с любопытством разглядывали происходящее. Сам Гергиев стоял к протестующим спиной. Примерно с минуту он нервно листал книгу с нотами. Потеряв надежду, что протестанты успокоятся, он поднял свою еле заметную белую дирижерскую палочку. точку и под одобрительный рев публики начал концерт. Громкая музыка моментально заглушила протест. Участников акции охрана попросила покинуть площадь. Тех немногих, кто попытался оказать сопротивление, выводили под руки. Большинство протестовавших были выходцами из Западной Украины. Последние полгода они проводят акции против политики российского руководства. Примерно месяц назад они составили петицию и потребовали от Лондонского симфонического оркестра разорвать контракт с Гергиевым. Часть дотации оркестр получает из госбюджета. 32-летний киевлянин Сергей уже несколько лет живет в Лондоне. Для него неприемлемо то, что Великобритания платит гонорар человеку, который, как он сказал, обеспечивал музыкальное оформление аннексии Крыма и поддерживает сепаратистов в Восточной Украине.
Результат не сразу придет, поэтому каждая капля в океане борьбы свое дело делает. Когда у нас в стране война, для разочарования нет места, мы должны просто делать, что можем в каждом конкретном случае.
До этой акции 65-летние супруги Кэрол и Майк Таннеры не имели ни малейшего представления о политических предпочтениях Гергиева. Они ехали 1,5 часа в поезде из Уэльса, только чтобы вживую послушать легендарные композиции Прокофьева. Кэрол считает себя поклонницей Гергиева. Она сказала, что не пропустила ни одного его концерта за последние годы.
Я не знала, что он связан с Путиным. А ты?
Переговаривались супруги. Майк отрицательно махал головой.
Он же пытается вернуть нас во времена холодной войны. Это позор. Как можно это поддерживать?
Его супруга не скрывала разочарования.
Может, ему стоило бы использовать свои контакты на Западе, чтобы заставить своих политиков обратиться к более умеренным взглядам. Я правда не знаю, что сказать.
На выступление Гергиева в Лондон приехал и 26-летний Алексей Коренев. Юноша сказал, что в целом солидарен с политическими взглядами маэстро. Скандальный концерт Гергиева под открытым небом в Цхинвале в августе 2008 года Алексей назвал подвигом.
Когда мне тяжело, или когда, вот я вам сказал, когда у меня важные дни в жизни, я всегда слушаю классическую музыку и ищу в ней поддержки того, что со мной будет сегодня или завтра. И мне кажется, что людям в Цхинвале, после того, что с ними произошло, было тоже очень важно получить какое-то эмоциональное подкрепление и надежду на будущее. Это то, что им, возможно, дал тот концерт Гергиева.
Руководство Лондонского симфонического оркестра предпочитает держаться в стороне от политических споров вокруг своего главного дирижера. «Главное – это то, что Гергиев гениален в музыке», – сказала главный менеджер оркестра Кэтрин Макдауэлл.
Лондонский симфонический оркестр уважает право каждого на выражение своего мнения и точки зрения. Наши отношения с Валерием Гергиевым ограничиваются созданием музыки. Это то, на что мы фокусируемся. По этой причине мы даем такие потрясающие концерты, которые бесплатно могут посетить все жители Лондона. И мы продолжим давать концерты здесь и по всему миру.
Концерт в центре Лондона продолжался до позднего вечера. Аналогичные представления оркестр намерен давать и в следующие годы. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Лондон.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа. Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И в продолжение украинской темы. На прошлой неделе, выступая на брифинге, посвященном открытию летнего туристического сезона, глава Национальной администрации туризма Грузии Георгий Сигуа выразил готовность страны принять всех, кто по понятным причинам не сможет этим летом отдохнуть в Крыму. Эксперты, однако, выразили определенный скептицизм относительно готовности к наплыву туристов грузинской инфраструктуры. Подробности в сюжете нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Туризм является одной из важных сфер экономики Грузии. По последним статистическим данным, доходы туриндустрии в 2013 году составили 7% от ВВП, превысив 2 миллиарда лари. Количество визитеров в прошлом году побило рекорд, преодолев планку в 5 миллионов человек. Однако теплая зима в этом году поумерила оптимизм предприятий туриндустрии. Теперь вся надежда на летний сезон. По словам Георгия Сигуа, существенно повлиять на ситуацию может приток туристов с Украины.
В Крым ежегодно приезжало более 4 миллионов внутренних туристов. По разработанной нами стратегии мы планируем привлечь часть этих людей в Грузию, в несколько раз увеличив количество авиарейсов с Украины. Уже достигнута договоренность о дополнительных 11 рейсах в неделю, которые будут осуществлять украинские авиалинии. Нас посетят на 100% больше визитеров с Украины.
Оптимистично заявил Георгий Сигуа. По словам чиновника, в прошлом году Грузию посетили 125 тысяч туристов с Украины, и удвоение их количества является вполне реальным показателем. Предшественник Георгий Сигуа на посту главы Национальной администрации туризма, ныне эксперт Майя Седамонидзе, говорит, что и непонятно, в чем суть стратегии развития, о которой заявил руководитель ведомства.
Разумеется, возможности для привлечения туристов есть. Однако надо провести исследование, какой сегмент туристов путешествовал в Крым, соответствует ли их вкусам Грузии и есть ли у нас необходимое количество гостиниц эконом-класса. Что касается сервиса, то он весьма далек от идеала, и в этом направлении предстоит сделать много работы.
Кроме того, Майя Седамонидзе выразила сомнение, что в регионе, охваченном гражданским противостоянием, найдется много желающих отдохнуть. По словам главы Ассоциации туризма МНАТЭ Квачантирадзе, разговор может идти о привлечении лишь 1% от количества туристов, посетивших в прошлом году Крым.
Не факт, что все визитеры, которые не смогут отдохнуть в Крыму, хлынут потоком в Грузию. Ведь есть другие страны Черноморского бассейна, в которых сервисы и цены соответствуют грузинским. Несмотря на то, что в Грузии строится несколько новых гостиниц, особой готовности инфраструктуры Грузии к резкому наплыву туристов пока не наблюдается.
Между тем, открытие летнего туристического сезона с нетерпением ждут в туристических компаниях страны. Об этом в разговоре со мной заявила руководитель компании «Argo Voyage Georgia» Иаге Деванишвили.
Февраль, март, апрель были полностью провальными, поэтому мы все надежды возлагаем на летний сезон. Мы интенсивно готовимся к приему гостей, разрабатываем туры. У нас все готово, лишь бы приехали туристы.
В ближайших планах администрации туризма Грузии предложить перенести музыкальные фестивали «Казантип» и «Крымфест», которые проходили в Крыму, в Грузию. Однако, по словам экспертов, не стоит делать основной упор только на туристов из постсоветских стран. На них и так приходится примерно 70% турпотока в Грузию. И малейшая нестабильность на постсоветском пространстве приводит к срыву всего туристического сезона. Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите: премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили сегодня встречался с жителями нескольких сел региона Шидакартли. Центр избирком самопровозглашенной Республики Южная Осетия снял с парламентских выборов 9 кандидатов из-за невыполнения ценза оседлости. Сегодня завершился визит в Сухуми большой группы турецких журналистов. В выездном открытом собрании Федерации журналистов Турции приняли участие 80 журналистов из этой страны. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час, почти 30 минут, и краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил сегодня, 12 мая, что в августовскую войну с Россией в 2008 году Грузия оказалась втянута в результате необдуманной и неразумной политики прежней власти. То, что Грузия оказалась втянута в эту войну, и наши территории сегодня временно потеряны и оккупированы. То, что на собственной родине тысячи людей стали вынужденно перемещенными лицами, является результатом необдуманной и неразумной политики прежней власти, заявил он. «Мы пытаемся уравновешенными и хорошо продуманными шагами с использованием всех международных рычагов преодолеть тяжелейшие последствия и окончательно достичь объединения Грузии», приводит слова Гарибашвили портал «Грузия онлайн». Когда министр обороны Иракли Аласания в ходе интервью телекомпании «Маэстро» 7 мая спросили, закрыта ли для правительства Грузии тема «Кто начал войну», он ответил: «Эта тема закрыта не только для Грузии, но и для международного содружества. Эту войну начала Российская Федерация, которая поощрила бомбардировку наших сел военизированными группировками сепаратистского режима. И сегодня продолжается оккупация наших территорий. Точка». Президент России сообщил, что Александр Хлопонин покидает пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Хлопонин остается в должности вице-премьера, цитирует Владимира Путина, РИА Новости. Полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе становится командующий объединенной группировкой внутренних войск на Северном Кавказе Сергей Меликов. Кроме того, президент России Владимир Путин сегодня предложил губернатору Красноярского края Льву Кузнецову возглавить недавно созданное Министерство по развитию Северного Кавказа. Исполняющим обязанности главы края вместо Кузнецова станет Виктор Толоконский, занимающий должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе, сообщает ИТАР ТАСС. Его место займет главный командующий внутренними войсками МВД России Николай Рогожкин. Лев Кузнецов занимал пост губернатора Красноярского края с февраля 2010 года. ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия опубликовала списки политических партий, зарегистрированных для участия в парламентских выборах 8 июня. Согласно решениям, опубликованным на официальном сайте, такое право получили все 9 партий, представивших свои документы в Центр избирком, сообщает ИА Регнум. При проверке партийных документов конституционному и выборному законодательству Южной Осетии Центр избирком исключил нескольких граждан из списков кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия», Фыдыбаста и Нехас. Согласно избирательному законодательству, из списка «Единой России» исключены Мэрбек Кокоев и Индира Габулова. Список партии Фыдыбаста лишился ее лидера, председателя Госкомитета информации и печати Вячеслава Губазова, исполняющего обязанности министра юстиции Мурата Ванеева.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В ходе проверки списков 9 политических партий, допущенных к участию в парламентских выборах, ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия снял с выборов кандидатов в депутаты от партии «Единая Осетия», Фыдыбаста, Нехас и «Единство народа». МВД Южной Осетии заявило, что они не проживали в республике последние 5 лет. Ценз оседлости является обязательным условием для избрания депутатом в законодательный орган Южной Осетии. Рассказывает Жанна Тарханова.
Из списка «Единая сеть» исключены главврач республиканской больницы Майрбек Кокоев и Индира Габулова. В партии Фыдыбашта не досчитались ее лидера, действующего председателя Госкомитета информации и печати Вячеслава Габозова и исполняющего обязанности министра юстиции Мурата Ванеева. Партия НХ лишилась сотрудника администрации президента Игоря Кочеева, пресс-секретаря ректора Югостинского госуниверситета Зарины Гаглоевой и заместителя главы администрации города Кфайса Леонида Алборова. Из списка партии «Единство народа» исключены Руслан Хубешта и Инара Гасиева. Как рассказал мне югостинский политик, бывший депутат парламента Роланд Келихсаев, 8 апреля 2001 года в Конституцию была включена статья о 10-летнем цензе оседлости на президентских выборах. Тогда, в годы вооруженного противостояния с Грузией, у граждан еще не было югостинских паспортов. На руках оставались советские документы. Чтобы препятствовать проникновению в руководство иностранцев, на референдуме проголосовали за введение 10-летнего ценза оседлости. Обязательный 5-летний ценз на парламентских выборах ввели в 2004 году. По мнению Роланда Келихсаева, эта мера стала популярным инструментом власти, используемым против оппозиции.
Сейчас этот ценз оседлости используют именно в политических целях. Манипулируют ими. Власти, кто бы ни пришел к власти, будут манипулировать этим цензом оседлости.
Два действующих чиновника, Габозов и Ванеев, исключены из предвыборной гонки. Роланд, вы это как-то объясните? Они тоже стали жертвой режима?
Габозов сняли, и ни один из них не является противником нынешних власти. Но знаете, дело в чем? Это просто сохранить этот ценз оседлости, чтобы через 2,5 года на президентских выборах применить его как один из удушающих рычагов против конкурентов.
Кандидат в депутаты от партии «Родина» Василий Хачиров считает необходимым отмену 10-летнего ценза оседлости на президентских выборах.
Нас же не так много, тем более у нас наши известные люди в основном живут за границей Южной Осетии. Ну, как можно, допустим, отказать Сергею Санакоеву, интеллектуалу, отвечу то, что он изъявит желание баллотироваться на пост президента. Первым долгом, когда пройдем в парламент, а мы обязательно пройдем, мы поставим вопрос об отмене 10-летнего ценза. А насчет парламента, все-таки это коллективный орган. Ну, я думаю, что это надо оставить.
В отличие от Василия Хачирова, исполняющий обязанности министра юстиции Мурат Ванеев, исключенный Центр избиркомом из партийных списков Фыдыбашта, считает, что ограничения для депутатов и госслужащих должны быть.
Что касается в целом ценза вообще, то в какой-то форме, да, оправданной форме ценз должен существовать для президента в первую очередь. А вот в какой форме совокупность проживания, сколько последний, сколько середины, тому прочее. Ну, вопрос оптимальный вариант. Ценз оседлости для президента нужен, однозначно.
Прокомментировать ситуацию с исключением его самого из партийных списков Ванеев отказался. Поддерживает ценз оседлости на президентских выборах и лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибиев. Он пояснил, что у исключенного из партийных списков Майрбека Кокоева есть уважительная причина – лечение за пределами республики. Бибиев уточнил, что партия подаст иск в суд и будет добиваться отмены решения Центра избиркома.
Смысла, чтобы какой-то ценз по депутатам, я имею в виду по депутатам парламента, нужен или необходим. Что касается ценза президентского, конечно, это необходимо.
По мнению эксперта, решение о снятии с выборов кандидатов в депутаты принималось в администрации президента, исключив среди прочих и лояльных главе государства чиновников, руководство республики создает видимость выполнения избирательного законодательства. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
И мы продолжаем тему. Политическая партия Фыдыбашта может принять решение о выходе из предвыборной гонки. Партийцы недовольны решением Центр избиркома самопровозглашенной Республики Южная Осетия исключить из списка кандидатов в депутаты их лидера Вячеслава Габозова. Сегодня представители партии направили иск в Верховный суд, пытаясь опротестовать это решение. Рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Согласно статье 58 Конституции Южной Осетии, депутатом парламента может быть избран гражданин республики, постоянно проживающий на ее территории последние 5 лет. В результате проверки Центра избиркомом партийных списков, как подсчитал один из местных журналистов, из списков 4 партий выбыло 9 человек. В заключение ЦИК о недостойном участии в парламентских выборах оказался и лидер партии Фыдыбашта, нынешний глава комитета информации Вячеслав Губозов. Сам Губозов в разговоре со мной вспоминает, что это уже 4-я по счету подобная подобная история в его партийной биографии. Если все предыдущие годы отстранение партии и лично Губозова от выборов легко объяснялось отношением к ним бывшего президента Эдуарда Кукойте, то сегодня, считает лидер ФДБ, речь уже идет о проблеме преемственности.
Режим остался в прошлом, правильно, президент сменился. Но, к сожалению, родимые пятна этого режима, они, судя по всему, сказываются сейчас. И люди, которые привыкли работать вот таким образом, как это было при Кукойте, похоже, они на сегодняшний день тоже не перестроились.
Претензии ЦИК о невыполнении ценза оседлости, подкрепленной справкой из МВД, Кубозов назвал абсурдом, поскольку около 5 последних лет он преподает в местном вузе и более года возглавляет государственный комитет. Лидер ФДБ не исключает, что определенные группы влияния во власти, которые не симпатизируют ему лично, используют ЦИК, чтобы заблокировать ему выход в парламент. Юрист по образованию Губозов также несколько лет говорит о неприемлемости ценза оседлости.
Ценз оседлости в современном праве – это норма, которая определяет у того или иного кандидата на выборную должность, насколько он знаком с проблемой той территории, на которой он претендует на выборную должность. Никакого отношения к высчитыванию дней ценз оседлости не имеет. Тем, насколько он связан с этой территорией вообще, то есть работает он там, участвует в политической особенно деятельности. Я считаю, что ценз оседлости для депутатов в парламенте Южной Осетии вообще был введен незаконно, потому что он изначально отсутствовал в тексте Конституции Республики Южной Осетии, которая была принята 8 апреля 2001 года. Согласно общим принципам, значит, закрепления прав и свобод граждан, государство не имеет права принимать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы граждан.
Местный журналист и преподаватель университета Ирина Домбегова, которая в 2009 году переехала жить и работать в Схинвал из Москвы, считает, что главным критерием отбора кандидатов в депутаты должно стать отнюдь не скрупулезно подсчитанное количество прожитых лет в республике, говорит Ирина Домбегова.
Необходимо подчеркнуть, что такими способами можно, следуя букве закона, вместе с мутной водой выплеснуть мальчика. Надо же понимать, рассматривать человека не с точки зрения, не математически высчитывая, сколько дней в году он был, а с точки зрения его необходимости обществу, его компетентности в вопросах вообще во всех процессах, происходящих в обществе. Удивительно еще то, что у нас в правительстве довольно много и сейчас людей, у которых нет ценза оседлости. А ведь они тоже обладают правом законной инициативы. Если мы считаем, что человек с цензом – это человек, которому можно доверять, а без ценза ему доверять нельзя, то тогда чем отличается работа в правительстве от работы в парламенте?
Лидер партии ФДБ Вячеслав Губозов надеется на адекватную реакцию Верховного суда и отмену вердикта Центра избиркома. При этом он добавил, что если судебные органы не примут законного решения, то на съезде политической партии вполне возможно будет принято решение об отказе в участии в парламентских выборах. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Сегодня Владимир Путин провел ряд кадровых перестановок. Президент России освободил от должности полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина и назначил на его место Сергея Меликова, до этого занимавшего пост заместителя начальника главного штаба внутренних войск МВД России. Хлопонин остается вице-премьером. Кроме того, сегодня в российском правительстве создано новое министерство по делам Северного Кавказа. Указом Владимира Путина руководителем нового ведомства назначен губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Мнение российских экспертов по поводу этих кадровых решений в материале Мурата Гукемухова.
Руководитель Российского центра политической информации Алексей Мухин сравнивает назначение военного на должность северокавказского полпреда с назначением генерал-губернатора. Это кадровое решение соответствует модели, которую на протяжении 200 лет использовала Россия на Кавказе. Поэтому, считает эксперт, нет ничего удивительного в том, что Москва решила к ней вернуться. Создание нового министерства по делам Северного Кавказа Алексей Мухин считает вполне оправданным. После олимпийского строительства заметно усложнилась инфраструктура Северного Кавказа, поэтому и было было решено создать новую структуру исполнительной власти в дополнение к полпредству президента России, говорит Алексей Мухин.
При этом была усилена команда Александра Хлопонина. Ведь Лев Кузнецов, человек ему не чужой, это партнер Александра Хлопонина. Поэтому можно сказать о том, что бизнес-составляющая управления регионом тоже была усилена. Что касается целесообразности, почему именно сейчас, связано это и с усилением антикоррупционной борьбы в регионе и с повышением уровня национальной безопасности. От глаз российских спецслужб не укрылась отразительная активизация представителей иностранных спецслужб в регионе и были адекватно оценены возникающие в связи с этим угрозы и вызовы.
И все же это отставка Александра Хлопонина с поста полпреда Северокавказского федерального округа, считает российский политолог Николай Силаев. Слишком много было пиара вокруг Северного Кавказа, слишком много говорилось о каком-то социально-экономическом прорыве или модернизации депрессивного региона, которые вот-вот должны начаться. И слишком много надежд возлагалось на Александра Хлопонина, которые он, увы, не оправдал, говорит Николай Силаев.
Возможно, координирующий центр, который должен вырабатывать какую-то политику в отношении региона в целом, собираются перенести в Москву, где он, в общем, всегда и находился. Что касается нового полпреда, на мой взгляд, в последнее время заметно, что Москва вынимает из полпред те немногие функции, которые у них оставались. Правда, Северокавказского федерального округа это коснулось не в полной мере, но, по всей видимости, полпред теперь рассматривается как структура, координирующая в первую очередь для правоохранительной деятельности. Все остальное будет двигаться по другим каналам.
С этим мнением согласен российский политолог Алексей Малашенко. Силовики смогли обеспечить безопасность Олимпийских игр. Наверное, Кремль решил дать им возможность развить успех и, что называется, додавить вооруженную оппозицию. Что касается создания нового министерства, то Алексей Малашенко не верит в успех этого предприятия.
Это называется имитация деятельности. Это никакая не шутка. Поскольку, в общем-то, всем ясно и понятно, что реально проблема Северного Кавказа не с точки зрения экономического развития, социальных отношений, борьбы с коррупцией быть решены не могут, во всяком случае, при этой власти, то власть, которая просто сейчас пребывает в состоянии эйфории, и, по-моему, даже создано Министерство по делам Крыма, то почему бы не создать Министерство по делам Северного Кавказа? С моей точки зрения, после создания этого министерства ничего кардинально не изменится, потому что, ну, как минимум, Кавказ — это часть России, а в одном отдельно взятом регионе построить коммунизм или развитой капитализм не удастся.
На Северном Кавказе уже создавали сначала Южный, потом Северокавказский федеральный округ. Увы, все эти затеи не повлияли на жизнь людей в регионе. Теперь к уже существующим бюрократическим структурам добавилось еще некое министерство по делам Северного Кавказа. По мнению Алексея Малашенко, северокавказцы уже попривыкли к подобным структурным преобразованиям. Поэтому и на этот раз отнесутся к ним философски. Никаких надежд, никаких разочарований. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня завершился визит в Сухуми большой группы турецких журналистов. В выездном открытом собрании Федерации журналистов Турции приняли участие 80 граждан этой страны, рассказывает Виталий Шария.
Сегодня завершился визит турецких журналистов в Абхазию, который продолжался с 8 по 12 мая. Приездами представителей из соседней Турецкой республики, главным образом деловых кругов, в Абхазии никого не удивишь. И когда с неделю назад я услышал о предстоящем визите коллег из Турции, то, конечно, заинтересовался, но подумал, что речь идет о группе из нескольких человек. Однако вскоре выяснилось, что приехало ни много ни мало 80 журналистов. Заинтригованный пришел 10:30 утра в минувшую субботу к зданию кабинета министров республики, куда Союз журналистов Абхазии пригласил для встречи с турецкими коллегами. Мы с председателем Союза журналистов Абхазии Владимиром Кабба стояли на площадке перед входом в здание и, глядя, как по ступенькам на нее поднимаются группы гостей, разговаривали об этом визите. Оказалось, что примерно месяц назад депутат, мой собеседник, а также председатель АГТРК Алхаз Чолокова ездили в Турцию, где принимали участие в форуме журналистов этой страны. Там и родилась договоренность о проведении в Абхазии выездного открытого собрания Федерации журналистов Турции. Эта организация объединяет более 70 журналистских ассоциаций, включая журналистов Северного Кипра и Азербайджана. И вот мы поднялись на 4-й этаж здания в конференц-зал, где уже собрались абхазские и турецкие журналисты, представители МИДа и других властных структур и общественности республики. В зале была торжественная обстановка. По обе стороны от президиума стояли государственные флаги Республики Абхазия и Турецкой Республики. После объявления о начале собрания все в зале стоя выслушали гимны обеих стран. Ораторы выступали на турецком или абхазском языках. Перевод осуществлял репатриант из Турции, хорошо известный в Абхазии Хайри Кутарба. Владимир Кабба в своем выступлении поблагодарил руководителя Федерации абхазских культурных центров в Турции Джингиза Коча Ашуба, Госкомитет по репатриации Республики Абхазия и представителя абхазской диаспоры в Турции Атилу Ашхаруа за содействие в организации этого журналистского форума в Абхазии. Он упомянул также, что со стороны официального Тбилиси были попытки воспрепятствовать этой поездке, но это не остановило турецких коллег. Данная тема была продолжена и в других выступлениях. Представитель Федерации журналистов Турции Мехмет Али Дим, который вел встречу, даже высказал надежду, что недалеко то время, когда флаг Абхазии будет развиваться в Анкаре, как флаг признанного государства. В ходе пребывания в Абхазии турецкие журналисты побывали в селе Кутол, в Новом Афоне, Гудауте, в Гагре. Вчера вечером Торгово-промышленная палата Республики Абхазия организовала для них торжественный прием в ресторане «Гагрипш» с ужином, концертной программой. На вечере были представлены картины абхазских художников и небольшая фотовыставка, которая позволила Федерации журналистов Турции ознакомиться с культурой и историей Абхазии. А сегодня турецкие коллеги совершили поездку на озеро Рица, которое завершало их пребывание в Абхазии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Праги». Журналист Магомед Тариев говорит о позорной, по его мнению, политике нового грузинского руководства в отношении северокавказских народов.
«Взгляд из».
Долгих 11 лет я читал статьи, смотрел фильмы и передачи, смысл которых сводился к одной ясной формуле. У Грузии все получилось. В ее стеклянных околотках полицейские лишены возможности брать взятки, избивать задержанных. Чиновники раз и навсегда забыли о коррупции и непотизме. Я искренне верил, что Саакашвили и в самом деле единственный европеец среди руководителей постсоветских республик. А сколько раз экс-президент Грузии публично сравнивал демократическую и свободную Грузию с варварской Россией, в которой царят ордынские порядки. Но через 11 лет выяснилось, что с демократией в Грузии ох как туго, а стеклянные околотки не гарантируют спасения от беспредела и издевательств над гражданами. Режим Саакашвили пал. Часть его сподвижников, включая самого Михаила Николозовича, успели унести ноги. Кто-то сел, а новые власти заявили, что эпоха веников канула в лету. Никто больше не станет отжимать бизнес, а права и свободы граждан будут всемерно защищены. Увы, этим обещанием не суждено было сбыться. Новые власти под теми или иными предлогами отказались возвращать бизнес, с которой был отобран силой у многих грузинских предпринимателей режимом Саакашвили. Очень многое, за что оппозиция яростно критиковала прошлое руководство страны, так и осталось неизменным. Зато у новой власти отлично получилось запустить кампанию по преследованию этнических чеченцев граждан Грузии и представителей северокавказских народов. Может быть, когда закончится президентский срок Маргвелашвили и он останется жить в США или России, мы узнаем, как называется та политика, которая сегодня осуществляется в отношении чеченцев и северокавказцев Грузии. апартеид или сегрегация. В любом случае, оба понятия отлично описывают происходящее. Чеченцев вызывают на бесконечные и немотивированные допросы в полицию и контрразведку, пытаются вербовать, не дают заниматься бизнесом и без объяснения причин запрещают въезд в Грузию знакомым и родственникам. В конце концов, их не выпускают на учебу за границу. Адресованные власти вопросы о причинах этой странной возмутительной ситуации остаются без ответа. Вот конкретный пример. На видео, размещенном ниже, гражданин Грузии Сайхан Музаев, который уже 4 месяца не может выехать из Грузии на учебу в Англию. Полгода назад сотрудники контрразведки потребовали от него дать ложные показания на высокопоставленных офицеров МВД Грузии. Якобы они причастны к инциденту в Лопоте, где погибли 3 грузинских солдата и 11 чеченских боевиков. Сайхан отказался лжесвидетельствовать. После этого грузинские контрразведчики пообещали Музаеву, что он не сможет больше никогда найти приличную работу в Грузии, не сможет покинуть страну и не сможет добиться правды в полиции и суде. А если он станет продолжать упорствовать, его потеряют в Грузии или отдадут ФСБ России. 3 угрозы из 4 уже воплощены в реальность. В течение 4 месяцев Сайхана не выпускают из Грузии. Ответа на вопрос, почему ему закрыт выезд, он так и не добился. Молодой человек обращался в полицию, к омбудсмену, проводил пресс-конференции, нанял адвоката, подавал исковое заявление в суд. Но дело так и не двинулось с мертвой точки. Приехав 2 мая в аэропорт Тбилиси, он, как и 9 раз до этого, подошел к пограничнику и показал свой паспорт с британской визой и билет до Лондона. Но если раньше ему говорили, что у него проблемы с паспортом и советовали обратиться в МВД Грузии, то в этот раз ему просто сказали отойти в сторону и не мешать работать. В ответ на просьбу представиться офицер заявил, что он не обязан. Реакция Сайхана была яростной и категоричной, но это ему не помогло. Как и другие его соплеменники, он пустое место для грузинских властей. Грузинские журналисты регулярно делают репортажи о положении, в котором оказались чеченцы, но власти делают вид, что это их не касается. Ситуация постыдная и, прямо скажем, к демократии никакого отношения не имеющая. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Взгляд из.
Ссылку на видеоролик в YouTube, о котором говорил Магомед Тариев, вы можете найти на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас пришло время для нашей рубрики «Голоса» с жителями Тбилиси. Беседовал наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Оформлена ли у вас медицинская страховка в рамках программы всеобщего страхования?
Да, у меня есть подобная страховка, но я ее пока не пользовался. Но, естественно, в случае надобности воспользуюсь ею. Лучше уж быть застрахованным. Недавно я прочитал в интернете, что даже Бендукидзе, который раньше критиковал этот проект, воспользовался этой страховкой. Я слышал только хорошее об этой программе. Она позволяет социально незащищенным людям в полной мере пользоваться медицинскими услугами.
Я педагог. Страховка у меня не всеобщая, чему я и мои сотрудники очень рады. Дело в том, что в случае со всеобщей страховкой у тебя нет большого выбора. Ты не можешь ходить на прием к конкретным специалистам. Мне в прошлом году прооперировали правый глаз по страховке. Я очень недовольна. Теперь стало плохо видеть и на левый глаз.
Да, я пользуюсь этой страховкой, благо часто не приходится. Было бы неплохо, если бы пакет услуг всеобщей страховки увеличился. Тогда, думаю, все будут довольны.
Страховка у меня есть, но я ею не пользуюсь. В моем окружении столько врачей, что нет нужды прибегать к страховым услугам.
Страховка у меня есть, но я ею никогда не пользовался. Да и не знаю тех, кто бы воспользовался. Нет, пока не оформлял. Просто не успел.
Планируете в будущем?
Естественно, это ведь очень выгодно.
Что конкретно вы знаете о всеобщем страховании?
Ничего конкретного. Знаю, что многие довольны этой страховкой, многие нет. Но люди уверены, что программа будет совершенствоваться. Я пенсионер и застрахован, но не пользуюсь этой страховкой. Никогда не требовалось.
Есть ли у вас знакомые, которые пользуются этой страховкой, и как они в целом оценивают эту программу?
Многие недовольны, поскольку всеобщее страхование не обеспечивает полным спектром медицинских услуг. Кроме того, часто приходится выплачивать определенный процент за лечение.
Мои знакомые пользуются медицинскими услугами, предусмотренными в программе всеобщего страхования. Все они очень довольны этой программой. Мои близкие пользуются страховкой, сдают на разные анализы, но большинство из них говорит о том, что в страховой пакет входят лишь незначительные медицинские услуги, а те, которые действительно необходимы, не финансируются.
Моя жена застрахована. Ей недавно потребовалась операция, за которую у нас попросили 8000 лари. Государство выплатило 6000 из этой суммы. В рамках программы всеобщего страхования нам пришлось добавить лишь 2000.
С жителями Тбилиси беседовал наш корреспондент Серго Бригвадзе. Вы слушали рубрику «Голоса».
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Программу вел Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.